Глава 9. Дан. Ты нарушил законы воинства Христова. Черные глаза Шпренгера сверкали злобой.
На дыбу его, сладко протянул Инститорис.
Благодарю тебя, брат Генрих, за истинно христианское милосердие. Дан поклонился, из-под лобья глядя на толстого инквизитора. И тот, как всегда, спасовал, отвел глаза. «Ты забываешься, клинок!» В голосе Шпренгера звучала плохо сдерживаемая холодная ярость. Дан промолчал. Он понимал, сейчас его жизнь висит на волоске. Да что там, он был уверен, ему инкриминируют как минимум пособничество несчастному травнику и сожгут вместо старика. Средневековое правосудие. Но и молча терпеть весь этот бардак он не собирался. «Ты во всеуслышание объявил колдуна невиновным, взял на себя решение суда».
«На костер!»
«Ты подверг сомнению правоту инквизиции».
«В тиски, в ошейник, кожу содрать!» — визжал Инститорис.
«Подожди, брат Генрих», — досадливо поморщился Шпренгер. «Я хотел бы разобраться. Скажи, клинок, зачем ты это сделал?» «Он не Вервольф», — угрюмо проговорил Дан. «Откуда ты знаешь?» «Адельгейда тоже не была ни Вервольфом, ни ведьмой».
«Она призналась в оборотничестве», — возмутился Инститорис.
«Они все признались. А Вервольф как убивал, так и убивает».
«Это ведьмы и колдуны!» — Инститорис брызгал слюной. «Святая Инквизиция не ошибается, а если и ошибается, то одной девкой меньше, одной больше, неважно. Важно другое — не пропустить ведьму, искоренить зло».
«Сильно сказано», — одобрил Дан. «Главное, логично». «Брат Генрих, все же остановимся на первом постулате», — крякнул Шпренгер. «Инквизиция не ошибается». «Или ты считаешь иначе, клинок?» Дан без страха посмотрел в черные глаза. «Поиски Вервольфа зашли в тупик, брат Яков. Мы хватаем случайных людей».
«Пускай», — перебил Инститорис, — «значит, сожжем весь город. Когда-нибудь попадется и Вервольф».
«А лучше все княжество», — скривился Дан. «Или весь мир. Тогда уж точно одним из казненных окажется оборотень. Не желаешь начать с себя, брат Генрих?» «Ты хочешь искать Вервольфа, клинок?» — горько усмехнулся Шпренгер. «Что ж, возможно, аресты тебе проводить еще рано. Ты не закален в борьбе со злом. Хорошо, я отправляю тебя и твой отряд в помощь Волда. Надеюсь, так ты будешь полезнее Инквизиции. И помни, я прощаю тебя в последний раз. Иди, да поможет тебе Господь». Инститорис метнул в Шпренгера злобный взгляд. Тот лишь развел руками. Дан по очереди поклонился инквизиторам, подарив брату Генриху улыбку, больше похожую на оскал. «Андреас прав», — думал Дан, выходя из пыточной. «Инквизиторы не трогают меня только из-за любви горожан. Народ и так встревожен. Казнь клинка инквизиции вызовет еще больше недоверия к церковникам. Пожалуй, с инквизиторов станется еще и объявить посланника Божьего главным охотником на Вервольфа, а потом свалить на меня все неудачи». Утешало лишь одно. Он действительно спас старика-травника. Теперь Шпренгер с Инститорисом вряд ли решатся его схватить. Ведь от имени Инквизиции он объявлен невиновным. Волден нашелся в караулке при ратуше. Резался в кости со сменившимися стражниками. При виде Дана нахмурился. «Клинок, думал, ты уже в тюрьме. Говорят, ты в Шильфхоре дел наворотил». «Вместе со своими ребятами отправлен отцом Яковом в твое распоряжение», — бодро отрапортовал Дан. «Хм!» — Волда пренебрежительно скривился. «Зачем мне 4 молокососа? Чтобы схватить на 4 бабы больше?» Стражники с интересом прислушивались к их диалогу. Заметив это, Волда поднялся, отшвырнул кости. «Игра окончена. Сегодня в 5 часов у входа в ратушу, клинок. Испытаем тебя и твой отряд в деле». Здесь, на окраине, жили самые бедные равенсбуржцы. Маленькие грязные лачуги, груды мусора на улицах, в которых рылись крысы.
Даже они здесь выглядели тощими и голодными. «Почему именно сегодня?» — спросил Дан. «Он не убивал уже две ночи». Волда сплюнул под ноги. «Больше он никогда не выдерживал». «Хорошо, но почему здесь?» «Вервольф всегда нападает в разных местах. Здесь он еще не бывал». Дан пожал плечами. «Волда может устраивать засады наугад сколько угодно. По теории вероятностей, это приблизительно то же, что пытаться предугадать выигрыш в рулетку. Вервольф может появиться где угодно». «У меня есть козырь», — добавил солдат, усмехнувшись. «Сейчас поймешь». Смеркалось. Улица опустела. Здесь тоже боялись оборотня. За крошечными, затянутыми пергаментом окнами разливался слабый желтый свет. У обитателей окраины не было денег на масло и воск. Здесь жгли дешевые сальные свечи. Волда толкнул дверь одного из домов. «Пошли». В темном вонючем жилище было холодно. Огонь в очаге не горел. На столе чадила и потрескивала единственная свеча. У окна стоял лучник из ближних, наблюдал за улицей через дыру в пергаменте, высасывавшую из дома последнее тепло. Еще двое замерли по обе стороны двери. Семья, немолодая пара и пятеро оборванных детей, жались у стены на лавке. Хозяйка, плача, обнимала хорошенькую девушку лет 15. Волда мрачно кивнул на нее. «Помнишь охоту на волков в Рёбидорфе? Вот наша овечка». На живца решили брать. Ход, конечно, хороший. Учитывая острое обоняние зверя, он должен учуять девчонку с любого конца города. Только вот использовать в таком мероприятии неподготовленного человека почти наверняка обречь его на смерть. Дан не раз участвовал в ловле на живца. Когда Энск терроризировал маньяк, убивавший молодых привлекательных женщин, по самым темным улицам ходили переодетые оперативницы. Каждую вела группа из трех человек. Настя тоже прогуливалась по ночному городу в супермини и кофточке с откровенным декольте, чем заставила Дана изрядно побеспокоиться. Прежде чем подонка поймали, тот успел зарезать одну из подставных девчонок. Напал сзади, отключил одним ударом, затащил в подворотню. Когда поддержка подоспела, девушка уже была мертва. Это специально подготовленная, проинструктированная оперативница против обычного, пусть и ненормального мужика. А здесь несчастный запуганный ребенок против зверя. Возможно, если засада организована правильно, Вервольфа удастся взять. Но овечка наверняка погибнет. «Ее родителям хорошо заплатили», — мрачно сказал Волда. «Они сами согласились». «Не смотри так, Клинок. Мне это тоже не по нутру, но лучше уж пусть она одна, чем еще многие».
«Я не хочу, мама», — жалобно рыдала девушка. «Не надо».
Женщина в ответ тоже заливалась слезами, но молчала. «Продали девчонку», — злобно подумал Дан. «Может, им, конечно, жить не на что. Может, деньги, полученные за дочь, не дадут умереть с голоду остальным детям. Но разве честно покупать жизнь одного ребенка ценой жизни другого?» Он присел на корточки перед девушкой. «Как тебя зовут?»
«Ирма».
«Послушай, Ирма, тебе нечего бояться. В каждом доме прячутся стрелки. Если Вервольф появится, его тут же убьют. Он не успеет тебя обидеть». Девушка с надеждой уставилась на него.
«Правда?»
«Конечно», — смело соврал Дан, чувствуя себя предателем. «Не бойся».
«Я верю тебе, Клинок».
Ирма робко улыбнулась. Если бы он сам в это верил. Хотелось успокоить девушку. Возможно, ей оставалось жить всего несколько часов. Так пусть хотя бы не догадывается об этом. Со стороны площади донесся гул. Часы на ратуше пробили 11 раз. «Пора», — сказал Волда. Потянул Ирму за руку, зажег и вручил светильник, плошку, заполненную маслом, в котором слабо горел веревочный фитилек. «Смотри, чтобы не погасло. Ступай, как я учил». Ирма дрожала, то ли от страха, то ли от холода. Тонкая, вытертая до основы накидка не могла согреть ее.